Книжный шкаф, радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Отношения между Россией и Нидерландами сейчас омрачены катастрофой Боинга, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Под угрозой окажутся не только экономические, но, вероятно, и культурные связи. Остается только вспоминать недавние безмятежные времена до этого кошмара. В июне в амстердамском издательстве «Лейс Махазайн» вышла двухтомная антология русской поэзии. Вот что рассказал мне один из участников этого проекта, доктор Амстердамского университета Денис Иоффе. Денис, насколько нова новая поэзия из России, на взгляд, из Голландии? Часто приходится слышать, что русская поэзия кажется западному читателю старомодной, слишком привязанной к XIX веку.
Мне кажется, все обоснование этого проекта, о котором мы говорим, призвано разрушить подобное представление. Собственно, все тексты, которые включены в две части, два небольших тома проекта «Новая поэзия из России», занимаются как раз-таки поэзией, которая максимально далека от традиции XIX века. Мне кажется, стоит сказать несколько слов о самом проекте. Проект состоит из двух частей, из двух небольших томов, которые опубликованы в качестве совместного проекта между «Лейс Махазайн» и фондом «Пердю», поэтическим амстердамским фондом, которые объединили свои усилия, чтобы представить голландскоязычный, можно сказать, публике экспериментальную поэзию из России. Вот, в частности, первый том поместил новые переводы заумных текстов, текстов русского авангарда, которые были предварены довольно подробной статьей Вильяма Вестейна о зауме и вектор поэзии неоавангарда. И далее идут тексты, которые относятся к этому, в частности, тексты Сигея, Рыниконовой. Есть несколько других научных статей, например, любопытная статья Бориса Норденбоса о поэзии как способе мышления, где он подробно анализирует тексты Рубинштейна, Некрасова и покойной Эльчук. Есть также глава о русской визуальной поэзии после футуризма. Эта глава написана Эриком Метцем, где включены новые переводы Маяковского, Крученых, Горнана, Каменского, а также относительно малоизвестные тексты визуальной поэзии Вознесенского. Вот это все включено в первой части этого проекта. Второй том проекта, в котором я принял участие, имеет подзаголовок «Язык политики и язык поэзии», то есть этот том более сфокусирован на политические аспекты, на какие-то провокативные моменты, связанные с поэтическими проектами, в то время как первый том был более, ну, если угодно, метафизический, имел подзаголовок «Стихи как альтернативное пространство» или «Поэзия как альтернативное пространство». Надо сказать о том, кто персонифицирует эти два проекта. Это Франк Кайзер, молодой поэт и критик из Амстердама, чьими усилиями, собственно, эти два тома и появились на свет. Он также участвует в обоих сборниках в качестве автора предисловий и также некоторых статей. Второй том открывается статьей заведующей кафедрой славистики Амстердамского университета Эллен Рутен, которая повествует о новой искренности в поэзии на различном материале, от Пригова до Веры Павловой. И далее идут новые переводы стихов Фанайловой, той же Веры Павловой. Есть также специальная статья, которая подробно анализирует работы Кирилла Медведева. Собственно, Кирилл Медведев как бы один из таких излюбленных авторов для этого проекта и для Франка Кайзера.
Особенно если учесть, что это том о политике, потому что Кирилл Медведев – политизированный поэт, если можно так выразиться. Но ваша статья, Денис, предваряет раздел, посвященный петербургской поэзии. Вы сами отбирали авторов для этой секции, консультировали переводчиков или уже работали с готовым материалом?
Дело в том, что Франк Кайзер обратился ко мне, сказав, что есть отдельная секция этого проекта, которая посвящена двум именам, Александру Скидану и Дмитрию Галынко, и попросил, возможно ли мое участие в формате обсуждения этих двух авторов. Я с удовольствием откликнулся на это. Как можно понять, и Скидан, и Галынко стоят немножко в стороне от прямого политического жеста, хотя Александр Скидан принимает участие в группе «Что делать?». Но, тем не менее, их поэзия носит несколько более, если угодно, метафизическое отношение к миру и к природе. Вот. Поэтому моя статья больше описывает как бы природу самого феномена поэзийские данные Галынко, их корни. Я, в частности, говорю о влиянии Аркадия Драгомощенко и на Скидана и на Галынко, особенно на Скидана, о том, как петербургский текст обрастает некоторым политическим измерением, как именно это происходит, как язык, собственно, формирует отношение к реальности, насколько язык этого направления визуально озабочен, насколько он сфокусирован на именно визуальном аспекте того, что репрезентируется. И это опять-таки связано с фигурой покойного Драгомощенко. И далее, собственно, идут тексты Скидана и Галынко, которые впервые переведены на голландский язык. Собственно, их тексты переведены, по-моему, на все основные языки мира. Огромное количество изданий. Вот. Но по-голландски их тексты пока были недоступны. И вот это вторая часть проекта «Новая поэзия России» предваряет их тексты для голландского читателя. И возвращаясь к вашему первому вопросу о том, насколько это может быть интересно, мне кажется, то, что привлекло Франка Кайзера и Стихтинг Перду, это как раз-таки вот совершенно необычное, очень-очень открытое, четко проартикулированное отношение к современности, которая вот сквозит не только у Кирилла Медведева, но и у Павла Арсеньева, который также включен во вторую часть этого проекта и который присутствовал на презентации этой книги в Амстердаме на прошлой неделе. И у Павла Арсеньева есть как раз-таки очень четкое обоснование актуальности того, что он делает, и того, почему сегодня поэзия может быть интересна. Поэзия как способ жизни, поэзия как объяснение причин нашего существования. И все это вписывается необычайно хорошо вообще в такой более широкий европейский контекст. И если мы говорим о презентации, то была замечательная бурная дискуссия, в которой участвовали голландские читатели, голландские слушатели. И мне показалось, что тот месседж и та позиция, которую Арсеньев принес с собой из России, находит необычайно живой отклик у них. И это меньше всего кажется чем-то старым, удаленным и как бы неактуальным.
Вы пишете о радикальном эксперименте в русской поэзии. Он, по вашему мнению, происходит именно в Петербурге?
Сложно сказать. Мне кажется, это кентаврический феномен о двух телах, о двух головах. И как бы вот эти две книжечки этого проекта «Новая поэзия из России» отчасти символизируют эти две головы, эти два тела, поскольку российский эксперимент как в сфере культуры, так и, может быть, и в сфере политики зависит от двух столиц, от двух городов. Поэтому я бы постерегся сказать, что эксперимент поэзии связан лишь с Петербургом, хотя Петербург дает свое собственное необычное звучание и свои неповторимые очертания, о которых я говорил и на презентации, и в своем тексте. Петербург как некая измененная реплика Амстердама, который возник в увеличенном масштабе на совершенно новой территории, с другой интенцией, с другими участниками и так далее. Но эксперимент, мне кажется, свойственен вообще российской культуре как таковой и российской истории. Поэтому Петербург здесь лишь один из этапов, очень значимый, очень красочный, но мне кажется, было бы странным лишь замыкать наш фокус на Петербурге.
Доктор Амстердамского университета, литературовед Денис Иоффе. Вышедшие в Нидерландах антологии опубликованы стихотворения петербургского поэта Дмитрия Галынко. Тексты из цикла «Элементарные вещи» читает автор.
Если угрожать элементарной вещи, не выкажет себя трусихой и паникером, с обидчиком поведет себя нагловато, дерзко, запанибрата, о пощаде не пикнет от неуверенности, можно подумать. Но в чем быть уверенной элементарной вещи, кроме самой себя? Если в ней что-то кипит внутри, это не страх, не готовна к самопожертвованию, не стремление к подвигу, к беспокойной жизни. Элементарные вещи всегда спокойны. Спокойствие перенимают у них ноги. Если сорвется на крик элементарная вещь, нетерпение иссякло. Это крик радости, победы. Ей зачтены прошлые прегрешения, экземы, возмездия. Можно не опасаться. Из цикла «Элементарные вещи» F7. У элементарной вещи, в принципе, смазливая, приятная мордуленция. Вот подкатывает к элементарной вещи, она не ломается, легкодоступна для быстрого и конкретного проникновения. Если с элементарной вещью этим заняться, не подхватить от нее дурного, не причаститься неизведанным рефлексом, не поперхнуться инъекцией наслаждения, элементарная вещь все делает на славу, слаженно, профессионально, с подъемом, лихачески и ершисто. После она отправляется пописать, пропадает надолго, похабная распевая, оторопелым зрачком разглядывает трещину в притолоке. Из цикла «Элементарные вещи» F16. Иногда элементарные вещи бывают злыдни, грубиянки, отбревают приставал сходу, еще те колючки по-детски раскипятятся. Элементарные вещи серчают на, хорохорятся заезженные драндулеты. Они злоязычные язвочки с перчинкой, палец им в рот положи, отпрянут, не запереть их курятники или овчарни, они с тем еще норвом курочки или овечки. Чего-то им не хватает, молодости, гран-приза, игры в дум, поддавки или угадайка. Не дано им сочувствия, спеси, благодати и гнуси антропоидных. В зрачок закапанного антрацитом пригодного образования червоточины с глаза чего-то им не хватает, чтобы не быть юмореской, чтобы выбраться из этой клаки.
Петербургский поэт Дмитрий Галынко читал тексты из цикла «Элементарные вещи». Слушайте подкаст «Книжный шкаф» на сайте свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно в магазине iTunes.